говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Обсуждение антикризисной программы Барака Обамы в Сенате США. Социологический портрет Северного Кавказа в год выборов. Рассказ о борьбе активистки движения в защиту Химкинского леса за пост главы администрации Химок. И наука, общественный проект «Корпус экспертов». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Сенате США продолжаются бурные дебаты по антикризисному плану президента Обамы. Пакет стимулов, как кратко называют законопроект в Америке, призван оживить экономику и создать новые рабочие места. Однако республиканцы Верхней Палаты считают, что новые займы можно потратить и на другие проекты. Рассказывает Владимир Абаринов.
План Обамы объемом в 800 миллиардов долларов успешно миновал на прошлой неделе Нижнюю Палату. За него было подано 244 голоса, против 188. Но ликование демократов продолжалось недолго. Победа оказалась пировой. В Сенате законопроект столкнулся с упорной оппозицией республиканцев. На последних выборах демократы не смогли обеспечить себе квалифицированное большинство в 60 голосов из 100, которое позволило бы им игнорировать позицию фракции меньшинства. При таком раскладе сил республиканцы имеют процессуальную возможность затянуть дебаты до бесконечности и тем самым заблокировать законопроект. Между тем, время не терпит, о чем президент заявил в четверг в своей речи в Министерстве энергетики.
Пока мы здесь встречаемся, в залах Конгресса, в нескольких кварталах отсюда, идут дебаты по плану, который я предложил, американскому плану восстановления и реинвестирования. Это не какие-то абстрактные дебаты. На прошлой неделе мы узнали, что многие из крупнейших корпораций Америки планируют увольнение десятков тысяч рабочих. Сегодня мы узнали, что на прошлой неделе число людей, потерявших работу, увеличилось на 626 тысяч. Завтра мы ожидаем другого удручающего сообщения о занятости. Вдобавок к 2 600 000 рабочих мест, которые мы потеряли в прошлом году, в течение последних двух месяцев мы теряли по 500 000 рабочих мест. Полагаю, что законопроект такого масштаба, какой предложил я, заслуживает внимательного изучения, какое имело место в прошлом месяце. Думаю, это хорошо. Именно так должна работать демократия. Но цифры, которые я привел, посылают недвусмысленный сигнал. Время разговоров закончилось, настало время действовать. Если мы не начнем действовать, скверная ситуация станет гораздо хуже. Кризис может обернуться катастрофой для людей и бизнеса по всей стране. И я отказываюсь допустить это.
Тем временем план Обамы оброс поправками. Его стоимость уже выросла до $1 триллиона и продолжает расти. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл считает, что значительная доля этих средств будет потрачена впустую.
Думаю, что большинство членов моей фракции чувствуют, что можно достигнуть того же результата за гораздо меньшие деньги, чем $1 триллион. А потому мы надеемся сократить сумму расходов и направить их непосредственно на решение проблемы, вместо того, чтобы раздувать их еще больше. Кто-то сказал, что с учетом процентов, которые мы должны будем заплатить помимо суммы займа, стоимость пакета в действительности составляет $1 300 000 000. И примите во внимание, что мы, вероятно, получим требования дополнительных ассигнований. Мы еще не приняли биль об ассигнованиях этого года. Нам необходимо опомниться и трезво взглянуть на то, что мы делаем. Все согласны с тем, что пакет стимулов нужен. Вопрос в том, какова его стоимость и на что мы потратим эти средства. Законопроект, принятый Палатой представителей, повергает замешательство. Законопроект, внесенный в Сенат, немногим лучше. Наша задача состоит в том, чтобы срезать расходы и направить их непосредственно на решение проблемы.
Выход из создавшегося положения один – договариваться с республиканцами. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид настроен миролюбиво.
Пакет обсуждается полным составом палаты. Дебаты начались. У нас есть ряд поправок, которые будут внесены сегодня-завтра. Мы продвигаемся к завершению работы над законом. Это очень трудно, когда каждый день американцы просыпаются, чтобы узнать новые дурные вести. Сегодня это сообщение о том, что компания Macy's сокращает 1000 рабочих мест. Завтра будет что-то, чего мы пока не знаем. Мы должны действовать быстро и ответственно. Я думаю, мы работаем над этим законопроектом именно так, как над ним следует работать. Открытые дебаты, ограниченное время на обсуждение каждой поправки, так что мы способны продвигаться, несмотря на большое количество поправок. В конечном счете, мы должны получить закон, который будет отвечать нуждам американского народа, рабочие места и оздоровление экономики. Для этого предназначен законопроект. Если мы будем работать сообща, мы добьемся цели. Необходимо помнить, что рабочие места, которые мы создаем, рабочие места, которые мы потеряли, это не рабочие места республиканцев или демократов. Это рабочие места американцев. Этот закон принимается ради американского народа. Принимается для того, чтобы дать американскому народу надежду на лучшее будущее. Это то, о чем говорит президент Обама. Мы все хотим работать вместе на благо американского народа.
В среду президент Обама пригласил в Белый дом группу умеренных республиканцев для того, чтобы обсудить с ними возможные решения. После встречи сенатор Олимпия Сноу рассказала журналистам, в чем главный камень преткновения.
Я только что встречалась с президентом, и у нас была очень конструктивная и продуктивная беседа об экономических стимулах. Я поделилась с ним своими предложениями, как добиться того, чтобы все ассигнования, включенные в антикризисный план, служили одной цели – созданию рабочих мест, и чтобы они достигли цели, ради которой был создан план. Мы говорили о том, как важно исключить из пакета положения, которые ничего не стимулируют, не создают рабочие места, и которые должны проходить обычную процедуру утверждения в рамках ежегодного бюджетного процесса, а не вставляться в план стимулирования.
Если законопроект останется в таком виде, как сейчас, без изменений, вы полагаете, он может пройти? Если нет, то что конкретно, по вашему мнению, требуется, чтобы заручиться поддержкой республиканцев?
Знаете, сложно говорить от имени республиканцев. Что я считаю важным, это чтобы любые положения, не стимулирующие экономику, положения, которые не являются стимулирующими по определению, не были частью плана. И это, конечно, мерило, при помощи которого я оцениваю этот план. Я думаю, что это критически важно.
Проблема заключается в том, что довески к антикризисному плану Обамы принимаются именно для того, чтобы заручиться голосами сенаторов, предложивших эти поправки. Зачастую эти ассигнования не имеют никакого отношения к предмету законопроекта. В американском политическом словаре такая поправка называется «Е-марк» – клеймо на ухе домашнего скота. Законодатель как бы клеймит свою долю ассигнований, которая пойдет исключительно на нужды его штата. В ходе последней президентской кампании Барак Обама не раз осуждал эту практику, но исключить ее из законодательного процесса он пока не в силах. После встречи с умеренной оппозицией президент заявил, что его не интересуют порочные идеи республиканцев. Обама-2.
Мы не можем медлить и не можем обратиться к тем же самым старым идеям, которые довели нас до такого положения. В последние несколько дней мы видели, как в Конгрессе выдвигались предложения, которые вам хорошо известны, потому что вы слышали их последние 10 лет, а может и больше. Они основаны на идее, что сокращение налогов способно решить все наши проблемы, что правительство не должно делать ничего, что полумера и латание дыр – это именно то, что нужно, что мы можем позволить себе игнорировать наши самые серьезные экономические проблемы – чудовищную стоимость медицины, неадекватное состояние многих школ, нашу опасную зависимость от иностранной нефти. Хочу заявить со всей определенностью – эти идеи проверены практикой и потерпели неудачу. Они обратили бюджетный профицит в дефицит более чем в $1 триллион в год, довели нашу экономику до полной остановки. Это как раз то самое, о чем шла речь на недавних выборах. Американский народ высказал свое мнение, а теперь пора двигаться вперед, а не отступать. Пришло время действовать.
Эта смена интонации не ускользнула от внимания журналистов. Пресс-секретарю Белого дома Роберту Гибсу пришлось комментировать новый тон президента.
Кажется, у президента изменился тон комментариев о пакете стимулов. Сегодня интонация была определенно более наступательной. Он уже не делал акцент, как на прошлой неделе, на межпартийном диалоге. Он говорил об устаревшей политике республиканцев и тем самым наводил на мысль, что они представляют главное препятствие. Вот я интересуюсь. Он отказался от межпартийности.
Вполне очевидно, что наилучший способ сделать дело состоит в том, чтобы сделать это усилиями обеих партий. Мы видели, какие идеи были представлены на обсуждение и отвергнуты Сенатом. идея отказаться от всего пакета и заменить его сокращением налогов. Не думаю, что для кого-то было неожиданностью, что эти предложения непропорционально сократили бы налоги для тех, у кого дела шли хорошо и в этом году, и все последние 8 лет. Полагаю, президент ссылался именно на это, как на политику, которая себя не оправдала, так ведь? Мы попробовали эту политику в 2001 году. Наш план предусматривает снижение налогов. Это снижение предназначено американцам среднего класса, которые нуждаются в помощи. В плане также есть то, что, по мнению многих экономистов, станет лучшим способом стимулировать экономику. Этот способ состоит в том, чтобы потратить деньги на создание рабочих мест. Я думаю, что это лучший способ стимулирования.
На прошлой неделе и вы с этой трибуны, и президент подчеркивали, что он хочет услышать идеи республиканцев. А сегодня он выходит и критикует их идеи и говорит, что их подход не сработает. Значит, теперь он надеется просто собрать достаточно республиканских голосов, чтобы протащить план через Сенат.
Не далее, как вчера, у него были республиканцы, здесь, в Белом доме, он беседовал с ними. Думаю, что если бы он отказался от межпартийности, в его графике освободилось бы время. Разумеется, это не так. Разумеется, он обращается и постоянно говорит, что будет обращаться к людям, у которых есть хорошие идеи, как улучшить пакет, который у нас есть сейчас, и работа над которым идет.
Однако очевидно, что президент от закрытых консультаций с оппозицией перешел к публичной политике.
Ядро плана, который я предложил, составляет простая идея. Давайте дадим американцам возможность делать ту работу, которая нужна Америке. Этот план спасет от сокращения или создаст более 3 миллионов рабочих мест, почти все в частном секторе. Этот план направит людей на восстановление наших разбитых дорог, мостов и не отвечающих современным требованиям и потому опасных дамб. Этот план направит людей на работу по модернизации нашей системы здравоохранения. Тем самым мы не только сохраним миллиарды долларов, но и спасем бесчисленные жизни. Этот план мобилизует людей на обновление более 10 тысяч школ, чтобы дать миллионам детей возможность учиться в классных комнатах, библиотеках и лабораториях 21 века.
Сегодня ни у кого нет 100% уверенности в том, что план Обамы сработает именно так, как хотят его создатели. Но и медлить нельзя, как справедливо подчеркивает президент.
За первыми шагами Барака Обамы следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вообще, первые 100 дней нового президента США – это этап, когда, с одной стороны, очень многое еще только формируется, а с другой – очень многое уже становится ясно, очень многое определяется на будущее. Именно поэтому мы столько времени и внимания посвящаем и будем посвящать действиям новой американской администрации. Еще я хотела спросить, что вас интересует из происходящего сейчас в Вашингтоне, из тех решений, которые принимает Белый дом? Пишите мне на мой электронный адрес, который вы можете найти на нашей интернет-странице в разделе «О нас» в списке сотрудников, а также в разделе «Радиопрограммы». Ну и еще, я надеюсь, уже со вторника мы сможем с вами обсудить все это в новом блоге, тоже на нашем сайте. Следите за развитием страницы swobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Праге издан сборник социологических исследований «Северный Кавказ в год выборов». Его презентация прошла в Москве в фонде имени Андрея Сахарова. В книге собраны данные опросов, проводившихся в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии в 2008 году. Разброс тем очень широк. Здесь представлены политические, экономические и социальные проблемы региона. О книге Андрей Бабицкий.
Вот к какому выводу пришли авторы сборника исследований, подводя итоги социологических опросов. Несмотря на затухание сепаратистского движения в Чечне и вооруженного сопротивления федеральным властям на Северном Кавказе, конфликтный потенциал в регионе остается весьма значительным. Это находит свое выражение в более скрытых и косвенных формах, в первую очередь проявляясь в росте религиозного экстремизма и в падении доверия к местным и федеральным властям, а также к основным институтам государственной власти. Цитата из резюме по результатам отдельных исследований.
Во время опросов в столице Чечни Грозном выяснилось, что 39% респондентов допускают повторение военных действий в республике. Такой же процент считает, что ситуация в сфере безопасности за последние несколько лет не изменилась к лучшему. Тревоги населения, связанные с опасениями по поводу возможности очередного витка военных действий, проявились и в ответах на вопрос о том, собираетесь ли вы переехать на постоянное место жительства в другой регион России или в другую страну. 33% заявили о том, что они собираются покинуть Чечню и переехать на постоянное место жительства в другой регион России или за границу. 11% отметило, что они не исключают такой возможности. Отдельный вопрос был посвящен положению с убийствами и похищениями людей в Чечне во время президентства Рамзана Кадырова. Почти половина опрошенных, 48%, отметила, что положение в этой сфере не изменилось. По мнению 16% респондентов, положение в данной области еще более ухудшилось и, по мнению 14%, скорее ухудшилось. Вместе с тем, 13% указало, что положение дел в этой сфере улучшилось, и 9% скорее улучшилось.
Я обратился к автору проекта, социологу Исламу Текушеву, с просьбой рассказать о рождении самой идеи социологических исследований на Северном Кавказе.
Эта идея появилась в 2004 году в Праге, когда чеченским беженцам было распространено заявление, в котором они обвиняли чешские власти о том, что их права ущемляются, что их ограничивают в передвижении. И тогда мы просто взяли и провели анкетирование среди чеченских беженцев в лагерях на территории Чешской Республики. А потом вот потихоньку мы перешли на Северный Кавказ, потому что мы поняли и увидели, что на Северном Кавказе такого характера социологические исследования не проводит никто, кроме мемориала, конечно. И до сих пор это сохраняется, такая ситуация. Если опросы и проводятся, там исследования социологические проводятся московскими социологическими агентствами, в основном это ВЦИОМ, Фонд общественного мнения. Спектр вопросов, он ограничивается какими-то сугубо социальными вопросами, может быть, иногда политическими, но эти вопросы, они задаются в контексте, в котором это не противоречило бы общей государственной линии, которую сегодня выстраивает новое руководство России.
Политолог Сергей Маркедонов считает, что подобного рода исследования дают возможность более объективно оценивать события, происходящие в регионе.
Главная ценность любого независимого социологического исследования именно в его независимости. Это ключевое слово. Но я понимаю, что независимость – это, конечно, достаточно условное понятие. Полной независимости не бывает. Но я бы так сказал, в альтернативности. Потому что помимо государственного взгляда, который, ну, естественным образом ангажирован, должен быть другой взгляд. Может быть, тоже ангажированный, но, по крайней мере, из двух выбирается какое-то среднеарифметическое, дающее представление о положении дел в социуме. Поэтому чем больше подобных исследований, естественно, и лучше, если они проводятся с выездом в поле, с хорошей репрезентативной базой, то тем лучше.
Цитата из резюме по опросам, проводившимся в Северной Осетии.
Опросы в Северной Осетии показали, что имевший место между ингушами и осетинами этнический конфликт и сегодня продолжает оказывать негативное влияние на взаимоотношения двух этносов. Так, ответы на вопрос о том, кого вы склонны винить в наблюдающемся в последнее время всплеске насилия и убийств в пригородном районе, продемонстрировали негативное отношение опрошенных осетин к соседней Ингушетии. 24% склонны возлагать вину за насилие и убийство на власть Ингушетии, 22% на криминальные структуры внутри Северной Осетии и 16% на исламских и ингушских экстремистов.
Работа в сложных субъектах Северного Кавказа для социолога сопряжена с ограниченным набором возможностей устанавливать непосредственные контакты с населением, считает политолог Сергей Маркедонов.
Ключевой вопрос, насколько действительно репрезентативны взгляды. Здесь проблема не в том, что в поле выехать проблема, да, хотя это проблема тоже. Вопрос, насколько люди готовы быть откровенными с социологом, с интервьюером. Здесь есть действительно серьезные такие, я бы сказал, источниковеческие проблемы, потому что на Кавказе, особенно в восточной части, работа тогда эффективна. И этнолога, и социолога, когда есть некий гид, который вас вводит уже в поле. Человеку совсем со стороны, который новый в этом регионе, ему очень тяжело. Вообще просто даже получить согласие на встречу, а уж тем паче на интервью. А взгляды того же самого, условно назовем, гида, могут, в общем, тоже носить определенный оттенок ангажированности.
Однако Ислам Текушев утверждает, что во время опросов именно жители Чечни демонстрировали удивительную активность.
Подход такой. Это, конечно, пришло со временем. Мы такой вывод сделали, что в Чечне надо задавать косвенные вопросы. Методом изменения формулировки вопросов в анкете мы исследуем одну проблему. Главный принцип, который нам помогает проводить это исследование, абсолютная анонимность. В анкете мы не указываем ни пола, ни возраста. Человек не пишет свое имя, фамилию. Это все учитывается интервьюером, который непосредственно проводит это исследование. У нас своя статья. статистика, мы это все учитываем, мы следим, что пропорционально соблюдалось процентное соотношение между ПОВами, возрастные категории соблюдались. Есть также такая вещь, практика показывает, что в принципе в Чечне, несмотря на то, что население настолько задавлено, запугано, они очень смело отвечают на вопросы, и на те вопросы, которые стоят очень остро, там вот похищение людей, давление со стороны руководства на население, это имеет определенную степень обратную реакцию, население наоборот очень активно начинает отвечать на такого рода вопросы, понимая важность такого рода исследований, потому что никто не спрашивает этих людей, как вы считаете, кто стоит за похищениями, кто несет главную ответственность за убийство мирных граждан, да? Видимо, людей это настолько волнует, настолько их возмущает то, что этими проблемами никто не интересуется, они очень активно даже стараются комментировать какие-то свои ответы. В Чечне есть такая вещь.
Резюме по опросам в Дагестане и Кабардино-Балкарии.
Достаточно критическое отношение к силовикам, республиканским федеральным властям проявилось в Дагестане в ходе исследования мнения дагестанцев о том, кого они считают виновными в убийствах и похищениях людей. Около трети опрошенных, 31%, склонны винить в этом исламских экстремистов. Вместе с тем, 23% возлагают вину за рост насилия в республике на спецслужбы, 21% на федеральные власти и 18% на местные власти. 2% опрошенных возложили вину за насилие в республике на МВД Дагестана, специально выделив данную структуру. Отвечая на вопрос о проблемах Кабардино-Балкарии в настоящее время, 23% заявили, что усматривают самые острые проблемы в сфере безопасности, и 11% в межнациональных отношениях.
Сергей Маркедонов уверен, что авторы исследования исходят из иной, конкурирующей с официальной оценки событий на Северном Кавказе. Именно этот подход и отложился в их методологии и характере вопросов, с которыми они обращались к жителям региона.
Это позиция из другого угла, угла не официального, поэтому там есть какие-то точки оценки, которые не совпадают с официальной идеологией, смысл которой то, что самые худшие времена для Северного Кавказа пройдены в 90-е годы. Сейчас наступила, в общем-то, стабилизация и так далее.
Руководитель проекта Ислам Текушев настаивает на точности полученных результатов.
Там на местах у нас есть в каждой республике сотрудник, который прошел тренинги по социологии, то есть он знает, как проводить опросы. Да, естественно, мы не можем количественно охватить всю республику, например, если мы его проводим в Чечне, но мы создали такие условия, при которых мы можем проводить в большей степени качественные, нежели количественные исследования.
И в завершение еще одна цитата. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что тезис о нормализации и стабилизации ситуации в Чечне и в целом на Северном Кавказе, активно распространяемый федеральными и региональными СМИ в России, является по меньшей мере весьма спорным.
О социологическом исследовании Северного Кавказа рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На западе Москвы неизвестный расстрелял из автомата мужчину, который на месте скончался от полученных ранений. Агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что это выходец с Кавказа, уже четвертый убитый в Москве за последние два дня. На процессе по делу об убийстве Анны Политковской завершено судебное следствие. Процесс в Московском окружном военном суде продолжится 16 февраля прениями сторон. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо после переговоров с российским руководством в Москве заявил, что в Европе обеспокоены недавними убийствами в России журналистов и правозащитников. Россия выступает за запрет размещения стратегических наступательных вооружений за пределами национальных территорий, в том числе в космосе. Об этом заявил, выступая в Мюнхене в первый день Международной конференции по безопасности, вице-премьер России Сергей Иванов. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Черикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Ранее избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей Чириковой в регистрации. Парламент Грузии утвердил новый кабинет министров во главе с Никой Гилаури и представленную программу правительства. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахаджан Нурпеисов. Как передает корреспондент Радио Свобода, нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл в Багдад заранее необъявленным визитом. В Соединенных Штатах в январе было сокращено 598 тысяч рабочих мест. Это самый высокий показатель за последние 35 лет. Верховный суд Пакистана официально выпустил на свободу ученого Абдул-Кадир Хана, считающегося отцом пакистанского ядерного оружия. Агентство ООН по оказанию помощи беженцам приостановило доставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Причиной стали действия членов группировки «Хамас», которые конфисковали сотни тонн продовольствия.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о борьбе активистки движения в защиту Химкинского леса за пост главы администрации Химок. И «Наука» – общественный проект «Корпус экспертов». Активистка движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова намерена бороться за пост главы администрации Химок на выборах, которые состоятся 1 марта, о чем мы уже сообщили в наших информационных программах. Ее главный конкурент – действующий мэр Владимир Стрельченко. Местная избирательная комиссия отказалась регистрировать Чирикову, но вот областной избирком встал на ее сторону и разрешил участвовать в выборах. Подробнее об этой истории рассказывает Любовь Чижова.
Движение в защиту Химкинского леса возникло 2 года назад. Тогда местные жители узнали о планах администрации вырубить лес и построить на его месте скоростную трассу Москва-Санкт-Петербург. Если бы не активность людей, которые возмутились этим решением, леса давно бы не было. Жители Химок устраивали акции протеста, расклеивали листовки на деревьях, писали письма в природоохранные органы и прокуратуру. Возглавила это движение Евгения Чирикова. Ее молодую маму рассердило, что хотят вырубить лес, в котором она гуляет с ребенком. Сейчас у нее уже 2 детей. Жители Химок протестовали, и особого внимания власти на них не обращали. Но в конце прошлого года был жестоко избит журналист Михаил Бекетов, который критиковал местную администрацию и неоднократно писал о том, что лес хотят вырубить незаконно. Это дело взяла на особый контроль Генпрокуратура, а мэр Химок Владимир Стрельченко отменил решение об уничтожении леса. Но праздновать победу рано, уверены защитники природы. Да и кроме угрозы вырубки леса, в Химках масса проблем, говорит Евгения Чирикова. Именно поэтому она, внешне вполне благополучная женщина, решила пойти на эти выборы.
По жизни я человек очень социально скомпенсированный. То есть у меня там 2 детей, хорошее образование. МАИ закончил, 2 факультета, экономический, инженерный. Академия народного хозяйства, у меня степень MBA есть, своя фирма проектная, инженерная. Как бы у меня есть абсолютно все, кроме благополучного города, в который я переехала 10 лет назад специально, ради того, что вот мне очень нравится экологичность этого места. И, в принципе, вот то, что происходит с городом в последнее время, мне очень не нравится, потому что я вижу, что то, что я люблю, да, оно уничтожается на моих глазах. Вот сначала был натиск на Левобережную Дубраву, на левом берегу канал, невероятно живописное место, которое хотели застроить под высотные дома. И мы с ребятами это отбивали на протяжении 2 лет. Планы по уничтожению Химкинского леса вот под трассу Москва-Санкт-Петербург и транспортную инфраструктуру к ней. Еще такой удар. Затем вот в этом году, например, у меня дочь первоклассница, она в школу пошла. В школе 32 человека. Я все понять не могла. Ну как так? У нас такой, в принципе, вот старые Химки, уютный небольшой городок, низкоэтажная застройка. Откуда столько детей? Потом выясняю. Детей водят из новых Химок. Господи, да почему? А потому что по планам должны были по улице Молодежная построить школу на 450 мест. Ну, то есть это бы очень даже неплохо решило проблему многочисленности детей в наших классах. Но вместо того, чтобы строить школу, администрация Химок приняла решение строить там 2 25-этажные башни. Естественно, получается такая ситуация, что страдаем от этого мы, люди, которые здесь живут.
Вы чувствуете поддержку людей, которые живут в Химках?
Да, очень. Честно говоря, без этого я не пошла бы на выборы. Я поняла, что мне надо как-то включаться в выборы, потому что мы собрались с ребятами, ребятами. У нас было собрание инициативных групп химок. И мы думали, как нам жить дальше. Вот после выборов мы давно понимали, что надо что-то менять, да, во власти. Потому что, честно говоря, ну сколько можно бороться, да, за каждый дом, за каждый куст, за каждое решение. И на совместном таком собрании приняли решение, что должен кто-то все-таки пойти от нас. Решить, что это буду я. Почему? Потому что, ну, я вот организовала движение защиты Химкинского леса, и это движение, оно как, ну, более популярно, что ли.
Евгения, практика последних лет, последних месяцев показывает, что защищать природу в Химках небезопасно. Был жестоко избит ваш единомышленник Михаил Бекетов. Я читала, что поступали угрозы в ваш адрес, и был избит еще молодой активист движения «Спасем Химкинский лес». Вас это не останавливает?
Меня это не то, что не останавливает, меня это страшно злит, и я вижу, что то, что происходит, это жестоко очень, это бесчеловечно. А во-вторых, я прекрасно понимаю, что есть такой закон, да, чем сильнее давят, тем сильнее сопротивление. И я вижу, что как вот только происходит вот это вот давление сильнейшее, да, мы наоборот все сплачиваемся против этого. Да, ну, у меня, конечно, есть опасения. Я боюсь за себя, я боюсь за своих детей. У меня 2 ребенка, 2 года и 7 лет. Это маленькие дети. Естественно, я просила даже государственную охрану, поскольку я свидетель по делу Бекетова, ну, по делу Маркелова. Я имею право на госохрану, мне ее пока не предоставили. Я боюсь, но, с другой стороны, я больше, наверное, опасаюсь за то, что если я не буду бороться дальше, да, то мне просто нечем будет дышать моим детям. А мне бежать дальше некуда. Дальше мне бежать только, я не знаю, за границу, наверное. Ну, я, понимаете, у меня здесь все есть. Мне дали тут хорошее образование, то есть мне дают нормальную возможность работать в этой стране. То есть у меня как бы интересная работа, она мне нравится. Вот единственное, вот этот вот момент с тем, что я не могу нормально и благополучно воспитывать своих детей в той среде, в которой, например, воспитали меня. У нас рядом с домом был шикарный парк. А здесь почему-то моих детей этой возможности лишают. И я вижу, что это не такая уж острая необходимость. На самом деле все прекрасно решается, если в Химках проложить ветку метро и сделать подземную трассу. Вот как это сделано в районе Серебряного Бора. Моя компания принимала участие в данном проекте. Нам на самом деле как бы кажется, что это будет разумное решение проблемы. И не надо лес уничтожать. Вот сочетание леса, метро и дороги, чтобы это все было сразу. И я считаю, что это будет решение проблемы грамотное. Я вот за это и борюсь.
Говорила защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. Зам руководителя Росприроднадзора Олег Митваль был первым, да и, пожалуй, единственным представителем власти, который обратил внимание на протесты жителей Химок. Он вместе с ними ходил на митинги и писал письма в Генпрокуратуру с требованием остановить строительство автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург на месте леса. Не так давно избирком Химок, который не хотел регистрировать Евгению Чирикову для участия в выборах, обвинил Митваля в том, что он занимается ее пиаром. Олег Митваль говорит, что он действительно поддерживает защитницу природы.
Женя Чирикова и с Мишей Бекетовым познакомился на митинге защиты Химкинского леса в Москве. Я хочу напомнить, что 2 года назад я был, наверное, единственный чиновник, который посчитал, что этот проект незаконный, и скорее им должна заниматься прокуратура, и обратился в ноябре 2007 года в Генеральную прокуратуру, потому что я посчитал, что шириной 6 километров уничтожать Химкинский лес, и дорога к этому никакого отношения не имеет. Я считаю, что те люди, которые живут в Химках, имеют право, чтобы у них действовала Конституция, в которой прописаны права на безопасность и право на благоприятную окружающую среду. Наверное, я как эколог по убеждению и как человек, который понял, что сейчас им некому помочь, кроме меня, а я, если считаю, что необходимо помочь, я не сижу и думаю, что надо бы кого-нибудь попросить им помочь, а если могу, сам помогаю. И когда выяснилось, что там 1 марта будут выборы, и на них пойдет действующий мэр, я совершенно не побоялся пойти против действующей власти в Амурской области. Вы знаете, в конце концов, губернатора сняли. Я совершенно четко выступил еще 2 года назад против того, что творится в Московской области. Если вы знаете, один из судов вынес решение, когда я сказал, что есть злоупотребление с землей в Московской области, я был неправ. То есть я 10 тысяч рублей за это заплатил. Суд вынес сенсационное российское решение о том, что злоупотребления с землей в Московской области нет. Но при этом буквально за последнее время главу Сергио Посада прокуратура отстранила, главу Можайска прокуратура отстранила, он опять прет на выборы. Я верю, что рано или поздно правда восторжествует, закон восторжествует.
Олег Львович, в конце прошлого года после жестокого избиения Михаила Бекетова глава Химок Владимир Стрельченко вроде бы отменил решение о строительстве магистрали, которая должна была пройти на месте леса. Вот проблема решена, по-вашему?
Нет, это первая победа. Дело в том, что он просто тем самым сильно подвел дорожников, которые потратили миллиарды бюджетных рублей, основываясь на вот этом акте выбора участка. Но при этом в распоряжении губернатора, с чего все началось, вырубки Химкинского лесопросеки шириной 6 километров, губернатор Громов не отменил. Я надеюсь, все-таки до того, как в Московской области все-таки сменится губернатор, нынешний отменит или новый придет, с этого начнет, потому что, все-таки правда должна торжествовать, и закон должен все-таки действовать, несмотря на то, что иногда его нарушают высокопоставленные госслужащие.
А есть еще какие-то экологические проблемы в Химках, которые вот...
Огромное количество разных проблем. Во-первых, извините меня, я вынужден был подать вместе с жителями Химок иск по поводу строительства высоток, которые местные жители прозвали башни-близнецы, в зоне на глиссаде посадки аэропорта Шереметьево. Строительство идет. Каким-то образом местные власти решили, что именно в глиссаде посадки самое шикарное, что может быть, это 20-этажные башни-близнецы. При этом безопасность пассажиров в деле, когда строятся 20-этажные башни-близнецы, как я понимаю, не очень кого-то и волнует. Самолеты будут садиться, представьте, что будет с жильцами, когда там ночью будет Boeing 747 садиться над домом. Вот это будет представить, что они проклянут тот день, когда они поселились в этот дом. Это в лучшем случае. А как себя будут чувствовать пассажиры, которые будут каждый раз смотреть, какой конструкции антенна на крыше дома?
Рассказывал заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль. На выборах глав органов местного самоуправления в Химках Евгению Чирикову поддержит партия «Яблоко». Об этом мне рассказал лидер партии Сергей Митрохин.
У нас на конференции Московского областного «Яблока» было принято решение о поддержке Евгении Чириковой. Она выступила перед делегатами конференции. И официально такое решение принято. Мы давно работаем с Евгением Чириковой и по вопросам Химкинского леса, его защиты вот от варварской вырубки в связи с прокладкой платной трассы Москва-Санкт-Петербург. И мы с ней очень тесно работаем по помощи Михаилу Бекетову, который подвергся бандитскому нападению, сейчас находится в больнице. Вот мы с ней кооперируем работу по его поддержке, по оказанию помощи, в том числе и медицинской. И вопросы, связанные с охраной и так далее. Я ее знаю очень хорошо. Она очень активная женщина с очень большим потенциалом, как я считаю, потенциалом лидера, политического лидера. Имеет опыт уже борьбы, в том числе и такой почти силовой. Мы вместе участвовали в таких митингах в Химках, против которых администрация бросала даже десантников. Вот даже такой случай был летом прошлого года. Поэтому будем всячески помогать всем, чем можем. Вот такой вот абсурдно-криминальный мир зазеркалья царит сегодня в Химках. И просто мне очень жалко жителей Химок. Они подвергаются просто бесконечному террору в разных формах.
Вы наблюдаете за тем, как идет предвыборная кампания в Химках наверняка. Вот как вам кажется, насколько законно она идет?
Конечно, там на полную катушку используется административный ресурс. Как минимум в том, что Евгению Чирикову отстранили под смешным предлогом, что люди, которые дали пожертвование в ее избирательный фонд, не указали свое гражданство. За это ее не зарегистрировали на выборах. Хотя они все паспортные данные указали. Но вот этот абсурд там на каждом шагу. Подвергают кампании шельмования Евгению Чирикову, ее сторонников. Даже вот мне прислали листовки, в которых я фигурирую в самом черном свете вместе с Олегом Митвалем. Все это традиционно, к сожалению, для наших российских выборов. Мы будем помогать не только вести агитационную кампанию и противодействовать вот этой грязи и черному пиару, который неизбежно еще усилится в ближайшее время. Но и будем помогать контролировать голосование, это самое главное, потому что запросто могут украсть голоса Евгении Чириковой.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Евгения Чирикова и ее сторонники надеются на участие в выборах 1 марта. Но даже если Чирикову снимут с предвыборной гонки, она продолжит заниматься проблемами родного города, как человек с активной гражданской позицией.
О борьбе активистки движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Полгода назад по инициативе ведущих российских физических журналов начал работу общественный проект «Корпус экспертов». Его задача – методом опроса наиболее цитируемых ученых составить список тех, кому на самом деле доверяет научное сообщество. В результате сегодня в России появилась база независимых экспертов в области физики и астрофизики. Как будет дальше развиваться в научном сообществе это движение? Об этом Ольга Орлова беседовала с профессором химического факультета МГУ Галиной Цирлиной и заместителем директора Института теоретической физики имени Ландау Михаилом Фейгельманом.
Почему вы решили формировать корпус экспертов? Если у нас есть научные журналы, где есть эксперты, в России есть академические институты, в каждом институте, ну, просто огромное количество ученых, и каждый из них вроде бы может быть экспертом. Это не так?
Ну, не мы же ведь дошли, там несколько человек. До жизни такой дошло довольно большое сообщество, и оно многократно об этом заявляло в разных форумах. И даже, в общем-то, некоторые официальные лица за этим следили. Наверное, эта вся история началась примерно в 2001 году, когда Борис Штерн попытался использовать интернет для формирования какого-то комьюнити и создал проект «Кто есть кто в российской науке», стал анализировать в базах данных цитирования российских ученых, создал соответствующие форумы и собрался довольно широкий круг людей, обсуждавшие разные идеи, вот как это все поправить. И это все в смысле очевидную непрозрачность и неразумность в ряде случаев распределения средств на научные исследования. Проектов было много. Кто-то хотел создать ассоциацию, кто-то хотел отдельными публикациями на это повлиять. Ну и в частности, вот был проект проведения такого опроса.
Ну, может быть, надо еще сказать, что недовольство отсутствием того, к кому обратиться, мы ведь не только от своих коллег-ученых слышали или сами его произносили, но мы его слышали в том числе и от людей, которые пытались какой-то связанный более или менее с каким-то какой-то наукой бизнес развивать. И утверждения происходили именно такие, что люди пытались найти каких-то специалистов, которых спросить, и не могли их найти при помощи этой существующей системы. Или еще другой вариант, когда в серьезную инвестиционную компанию приходит человек и говорит: я первую стадию научно-технического проекта уже провел, я уже $1,5 миллиона получил и освоил, вот сейчас я собираю на следующую стадию, давайте вот...
Подключайтесь.
Дальше тот, кому предложено подключиться, смотрит на то, что бумаги, которые ему принесли, и видит, что там, с одной стороны, с научно-технической точки зрения написан совершенный и абсолютный бред, а с другой стороны, этот бред подписан положительными оценками каких-то людей, представляющих очень уважаемые научные институции. После чего бедный инвестор приходит просто в полное изумление и понимает, что ему как-то так делать-то ничего нельзя. На кого же рассчитывать-то?
Что решили сделать? Первый шаг.
Решили попытаться в совершенно экспериментальном порядке, никто не знал, что из этого выйдет, применить такой способ опроса представителей научного сообщества. Была идея использовать в качестве исходного материала тот массив специалистов, который образовался благодаря работе Бориса Штерна над индексами цитирования российских ученых. Это довольно обширный список людей, которые имеют больше 1000 публикаций за свою научную карьеру или там больше сотни за последние 7 лет.
Не публикация, а цитирование.
Прошу прощения, не публикация, а цитирование их публикаций, да-да. Было решено начать процесс, который в качестве исходных выборщиков используют именно людей, которые попали в этот список. А идея была просто в том, чтобы с них начать и попытаться построить процедуру так, чтобы после какого-то количества итераций этого опроса, возможно, получится список людей, которых соответствующее научное сообщество действительно будет согласно считать экспертами, потому что доверяет их квалификации, а также и их желанию давать действительно непредвзятые отзывы.
То есть изначально речь шла о том, чтобы внутри научного сообщества выявить тех людей, которые считаются наиболее квалифицированными в своей области и признаны именно научным сообществом, причем признаны не формально, то есть не де юре, а де факто. Как я понимаю, сначала вы начали с одной только области.
Нет, сначала речь вообще шла только о части физики, именно физики твердого тела. Просто потому, что в небольшой группе инициаторов проекта было проще начать с этой области. В первом приближении она была завершена к началу 2008 года. После этого стала задача распространения этого опыта на другие области физики. Это единственный способ что-нибудь такое новое сделать, это, как бы сказать, обобщенный стартап. Начинается инициативный проект, и если он оказывается удачным, то он растет.
Можно сказать, что по мере развития проекта, по мере формирования списка экспертов образовалась социальная сеть? По крайней мере,
сеть еще, я думаю, не образовалась, потому что для того, чтобы образовалась сеть, надо, чтобы не просто возник список этих самых господ, признанных сообществом экспертами, но чтобы он еще начал работать. Возникла сеть, но по этой сети никакие токи пока особенно не текут.
Ну, импульсы некоторые, конечно, имеются. Многие люди, отвечая на вопрос этой анкеты, не удерживались от дополнительных комментариев, в том числе и эмоционального свойства. И было видно, что очень много есть людей, которые вообще-то стосковались по социальной сети и не знают, где ее взять. То, что это может стать зародышем какой-то социальной сети, это, безусловно, так. Такие признаки есть.
То есть что вы делали? Вы людям рассылали анкеты. Эти люди сначала отвечали на вопросы анкеты, а потом, соответственно, те, кого они рекомендовали, те тоже подключились и так далее. То есть это получалось по принципу снежного кома.
Ну, он не очень долго катился, этот ком, потому что оказалось, что количество новых людей, появляющихся в этом опросе в результате ответов первичных выборщиков из вот этих списков, кто есть кто, небольшое это число. Узок оказался круг.
Сколько в конечном итоге-то получилось экспертов?
Около 200 по всем вот тем разделам, которые сейчас...
Но вы не охватили все разделы физики?
Большую часть.
По большей части областей физики набралось всего около 200 экспертов, которые признало сегодня существующее российское научное сообщество. Причем это речь идет о научном сообществе как внутри России, так и за рубежом. Вы же использовали диаспору?
Разумеется, использовали, потому что по устройству этих списков, которые создавал Штерн, там фигурировали люди, которые могли работать как в России, так и за границей. Ну, в том случае, если они в достаточной степени ассоциированы со своим бывшим там местом работы, ну, там, адрес, например, пишут второй, что они там работают там и здесь. Таких людей довольно много. В результате в окончательном списке экспертов по физике конденсированного состояния людей, которые работают за границей, оказалось где-то около трети, по-моему.
Ну, а теперь расскажите, пожалуйста, как будет развиваться проект, какие области, какие науки следующие вы собираетесь охватить?
Здесь есть две разных проблемы. Проблема распространения на новые области и проблема доведения до большей точности. К сожалению, вообще эта методика опроса, она очень плохо подходит для некоторых узких направлений, либо тех, в которых в России работает очень мало специалистов, либо тех, где специфика публикации, в принципе, не предполагает высокого цитирования. Один и тот же порог для попадания в этот список экспертов устанавливает для массовых и для вот таких маленьких областей было бы неверно. Ну и вот предстоит довольно большая работа проанализировать массив ключевых слов и разных других классификационных признаков, накопленные в базе этого опроса, выделить вот эти редкие области и попытаться понять, можно ли там еще что-то отыскать.
Тут бы еще надо не забыть сказать про этот самый порог. Считалось, что человеку следует послать приглашение войти в этот экспертный список, если он был назван 5 или более коллегами. Такое было ограничение, и вот таких, собственно, и оказалось примерно, ну, там, 200 с чем-то человек в целом по физике. После чего каждому такому человеку отправлялось письмо, в котором ему сообщалось, что он приглашается войти в этот список, и спрашивалось его согласие, его имя в этом качестве опубликовать.
Много было отказов?
Отказов было мало. Было более заметное количество людей, которые просто ничего не отвечали.
Отказов было 11 по всей физике и астрономии вместе.
Вот, а молчанов, ну несколько десятков, наверное. Нас иногда спрашивают, а почему же у вас нет в списке вот такого-то, который, безусловно, всем ясно, эксперт?
Вы знаете, я тоже хотела спросить. Я посмотрела список, и тут же у меня возникло сразу несколько имен. А где же они?
А вот они как раз вот там, что им посланы приглашения, а они молчат.
Итак, у вас сейчас две задачи. Первая – это усовершенствовать уже тот корпус существующий, довести его до более подробного, полного и до высокого качества. Это одна задача. Это называется углубить. А расширить? Значит, как вы будете расширяться, рассказывайте. Кто следующий на очереди?
Так ведь, как уже и было сказано, это стартап. Следующее – это когда придет еще один любитель такого рода экспериментов и скажет, а я хочу распространить это на свою область. Ну вот первый такой пришел.
В составе вашей рабочей группы есть астроном Борис Штерн, представитель физики твердого тела Михаил Фигельман, физхимик Галина Цирлина и математик Виталий Арнольд.
Да. Вот.
Виталий Арнольд вообще-то физик по исходному своему образованию.
И поэтому к вам принкнувший к ним Арнольд, кто хочет теперь осваивать свою область новую.
Михаил Гельфанд.
Михаил Гельфанд, значит, на очереди стоит, наверное, молекулярная биология.
Молекулярная биология.
Биоинформатика. Да. Часть биологии, наверное, не вся, будет ли он заниматься зоологами, скажем, или нет, это мы узнаем.
Да, это пока довольно малопонятно.
Да, трудный вопрос. А какие планы у вас относительно математиков?
Мы периодически обсуждаем с математиками планы на этот счет.
Что говорят?
Говорят, надо бы.
Там, знаете, какая есть проблема? Значит, вот в этих списках исходных математиков не очень много. Ну, их около 50 или 60 человек. Некоторые из них как бы зацеплены вот этим опросом по физике. Очень долго обсуждалась идея, что в математике в этот самый цитирование уровня оно пониже, и вот не понизить ли порог первичных выборщиков, были разные предложения, как это сделать методически. Это должны делать, конечно, специалисты.
Сами математики, сами. Я вот хочу процитировать фрагмент вашего интервью. Леонид Левкович Маслюк в компьютере с вами беседовал. Он вас спросил о том, что привело вас к идее этого проекта и каково возможно его развитие. Михаил Фигельман ответил: могу разве что вспомнить Андрея Синявского, который говорил, что у него с властью чисто стилистические разногласия, и именно соображения эстетики меня и привели в этот проект. Вот. А вы ответили: мы не сможем сейчас сформулировать, куда мы на этой машине поедем, мы просто знаем, что без нее мы точно никуда не поедем. Проходит время, и по мере того, как развивается проект, у вас вообще проясняется ощущение, куда вы на этой машине едете? Появляется какая-то ясность и востребованность того, что вы делаете? Вот не только внутри научного сообщества.
Два разных ответа. Да. То есть, вот, проясняется, какое количество ухабов на этой дороге, прежде всего, пока. В какую сторону машина бы не поехала.
А кто-то из частных инвесторов обращался к экспертам из этого корпуса?
Частные инвесторы обращаются в частном порядке.
Я так понимаю, если список висит в открытом доступе, то...
Обо всем мы не знаем.
Конечно.
Вы не следите за...
Нам и не надо это.
Ну и, как мы знаем, фонд «Династия», который поддержал ваш проект, стал использовать базу данных корпуса экспертов для приглашения зарубежных ученых в Россию. А, скажем, Министерство науки и образования как-то проявило интерес к вашему проекту?
Ну, там такие, знаете, сейчас тенденции есть в этом министерстве. Привлекать в разные там комиссии, которые готовят какие-то новые программы, людей вот из научной общественности, чтобы они вроде как сказали, как надо. Нам не очень понятно, будет ли мнение этих людей учитываться, но вот и Борис Штерн, и Михаил Гельфанд были официально членами комиссии по подготовке федеральной целевой программы кадры. Ну и вот сейчас непосредственно из состава каких-то рабочих групп поступали вопросы о том, можно ли использовать корпус экспертов как часть экспертного пула вот этой вот новой программы. На нее некоторые люди надежды возлагают, потому что, в принципе, эта программа тоже поддержки малых групп. То есть она может при успешной реализации в каких-то областях что-то обустроить разумное. Но мы уже так мало верим в крупные проекты, а использовать, ну да, конечно, вот они сообщают, что в каких-то проектах документов записано использовать корпус экспертов. Ну, мы говорим, да, хорошо.
С доктором химических наук Галиной Цирлиной и доктором физико-математических наук Михаилом Фейгельманом беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем умолчала коллегия МВД, прошедшая в присутствии президента Медведева? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжосат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
Да, покинули блок судна, Фаина наконец-то свободна.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную, дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. свободный информационный мир. Радио «Свобода».